Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». И я сегодня предлагаю открыть книгу, которая адресована детям и юношеству. Это книга из серии «Православная детская библиотека» под названием «Свет миру». А ее подзаголовок говорит о сути, рассказ о возникновении монашества, устроении монашеской жизни, а более всего о монастырях на Руси. Автор этой книги Андрей Борисович Иванов, а издательство, которое выпустило книгу «Свет миру», «Отчий дом», город Москва. Дорогие друзья, я предлагаю нам с вами открыть эту книгу и прочитать первые строки, потому что, как всегда, что касается детской литературы, автор книги поступательно, постепенно раскрывает суть темы, к которой он приступил. «Дорогой юный друг», — обращается Андрей Борисович Иванов к своим читателям. «Ты наверняка знаешь, что наше Отечество, Россию, Русь, истори называли Святой Русью. Называли не напрасно, ведь большая часть ее народа, от детей до глубоких стариков и от царя до последнего бедняка, старались в меру сил жить благочестиво и праведно, соблюдать заповеди Божии, придерживаться православных обычаев. Согрешив, люди приносили в церкви искреннее покаяние и в ней научались смирению и милосердию. Точно язычки пламени неугасимых свечей возвышались повсюду, увенчанные крестами маковки Божьих храмов, а оплотом и твердыней истинной веры были многочисленные монастыри, откуда неустанно возносились к престолу Всевышнего молитвы о благоденствии православного народа, о небесном заступничестве за него и одолении врагов. Сейчас наша страна совсем другая. Ее бедственное состояние ни для кого не тайна. Но положение постепенно меняется. За последние десятилетия возродилось множество церквей, разоренных за долгие годы безбожной власти. Немало людей всех возрастов тянутся к православной церкви, входят под ее благодатную сень, обретая там утешение в скорбях и надежду на свое спасение. И все больше становится монашеских обителей, где вновь неумолчно звучит молитва ко Господу о всех нас, живущих в миру. Древнее, исконно русское название монахов – иноки, то есть люди, живущие иной, особенной жизнью, отличающиеся от жизни всех остальных. И всякому православному человеку полезно хотя бы в самых общих чертах представлять себе, в чем такие отличия заключаются. Ведь в далекие от нас времена, более 1300 лет назад, сказал высокочтимый церковью духовный писатель и наставник, преподобный Иоанн Лествичник, «Свет монахов – суть ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие». Эта книжка расскажет тебе, дорогой юный друг, о том, как, когда и почему возникло монашество, в чем состоит сущность монашеской жизни. Но главное внимание в ней уделено повествованию о русских монастырях, их основателях и подвижниках, осветивших своим служением Богу и людям всю историю нашей страны, во многом благодаря им устремившей все свои помыслы к святости. Не всякий человек становится монахом, это удел избранных. Не призывает каждого непременно выбрать именно такой жребий и сама церковь. Но понимать величие и спасительность монашеского подвига, сознавать его влияние на судьбы России должны все православные русские люди, особенно юные, те, кто, как хотелось бы на то надеяться, смогут увидеть свое Отечество возрожденным во всем величии его духовного облика, неотъемлемой чертой которого всегда была, есть и пребудет до конца дней высокая подвижническая жизнь в иноческих обителях, подлинных светочах истинной благодати. И первая глава книги Андрея Иванова «Свет миру» называется «Путь избранных». В этой главе, да и во всех последующих, речь пойдет о монахах и монастырях. Сами по себе эти слова всем известны, но все же стоит, наверное, рассказать немного об их происхождении и точном смысле. Давайте же, дорогие юные друзья, совершим для начала небольшое путешествие в языкознание, в ту его часть, которая называется этимологией, и изучает все подобные вопросы. Итак, обратимся сперва к слову «монах». Слово это греческое, означает оно буквально «одинокий» и происходит от числительного «монос» – «один». Такое название появилось потому, что избравшие монашескую жизнь не заводили своей семьи и оставались одинокими. Как мы увидим дальше, это не единственный и даже не самый главный признак монаха, но все же слово закрепилось в греческом языке, а затем перешло во многие другие, в том числе и в русский. Теперь обратимся к слову «монастырь». Нетрудно догадаться, что и оно греческое, только там оно звучит «монастерион» и переводится как «место обитания монахов» или, иначе, «их обитель». На Руси греческое «монастерион» видоизменилось в «монастырь». Сходное звучание в русском языке обычно. Вспомните такие слова, как «пастырь» от глагола «пасти», «пустырь» от прилагательного «пустой» и еще целый ряд подобных. Сразу же скажем еще об одном понятии, с которым придется встречаться много раз в дальнейшем. Слово это «настоятель», и обозначает оно главу монастыря. Здесь все просто и долгих размышлений не требуется, ведь мы часто употребляем выражения вроде «настоять на своем», «настоять на чем-то». В них и теперь явственно ощущается сходство с глаголами «приказывать», «требовать». Так что настоятель – это тот, кто на чем-то настаивает, чего-то требует, что-то приказывает. И совершенно очевидно, что он приказывает подчиненным ему монахам, как им поступать в том или ином случае, требует от них соблюдения правил монашеской жизни, настаивает на неукоснительном исполнении этих правил. Настоятелю чаще всего принадлежит сан игумена. Это изменившееся в нашем языке греческое слово «игуменос», в точном смысле «ведущий» или «наставник». А в самых крупных монастырях их глава именуется архимандрит. И это слово греческого происхождения. Истолковать его немного сложнее. «Архи» значит «старший», «первый», а «мандра» толкуется по-разному, в том числе и как «место, обнесенное оградой». Но ведь часто наши юные читатели, быть может, видели это своими глазами, монастыри, особенно самые большие и древние, имеют ограду наподобие крепостной стены. Следовательно, архимандрит – это «старший в ограде», то есть в монастыре. Мы закончим пока свое путешествие в области языкознания еще одним весьма нужным нам словом – насельник. Именно так принято у нас называть живущих в монастыре. Тут уж вовсе объяснять нечего. Все понятно само собой, ведь те, кто живут в каком-либо месте, составляют его население. Правда, в других случаях один из людей, входящих в состав некоего населения, обычно зовется иначе – житель, обитатель и так далее. За обитателями же монастырей закрепилось название «насельник». А еще насельников любого монастыря называют его «братьей», ведь подлинными братьями по духу становятся те, кто избирает для себя такой удел. Вооружившись знанием наиболее важных понятий, связанных с монашеством, мы можем теперь обратиться к его прошлому. История у монашества долгая. Она насчитывает около 1700 лет. Но мы начнем свой разговор с еще более далеких времен, а именно с тех, когда христианство еще только начиналось. Трудной и опасной была жизнь первых христиан. Тех, кто уверовал во Христа Спасителя и желал следовать Его заповедям, жестоко преследовали, мучили, убивали, бросали на растерзание хищным зверям во времена цирковых представлений на потеху кровожадной и грубой черни. Собираться на молитву христианам приходилось тайно, подчас в земельях-катакомбах или наглухо запертых жилых домах. Христиан со всех сторон окружала клевета и подозрительность. Только самые стойкие, мужественные и убежденные люди отваживались войти в состав христианских общин. И царил там дух братской любви, пренебрежение к минутным благам земной жизни, ничтожным в глазах тех, кто надеялся обрести вечное небесное благо. Члены христианских общин охотно и добровольно подчинялись наставникам и старшим, заботились о больных, увечных и немощных. Так даже имущество было общим, а распоряжались им на общую пользу главы общин их предстоятели, то есть стоящие впереди своих братьев по духу в служении Господу. Любовь к ближним, незлобивость, глубокая порядочность и честность во всем постепенно привлекали к учению христиан все больше людей, а их проповедь о едином, всемогущем, всеблагом Боге, Творце всего сущего и благая весть о воскресшем Христе обращали к истинной вере все новых последователей. И чем ожесточеннее преследовали христианство его гонители, тем шире оно распространялось в Римской империи. Так прошло почти 300 лет, 3 века по Рождеству Христову. В самом же начале 4 века, в 306 году, на престол Рима вступил молодой император по имени Константин, который веровал во единого Бога и в глубине души сочувствовал христианам. Однако на власть над империей помимо него притязали еще несколько человек. Вскоре между ними разгорелась война. Решающее сражение произошло в 312 году. Силы были неравными. В тяжких думах о возможном поражении вел своих воинов навстречу битве император Константин. И однажды, всего за несколько дней до сражения, произошло великое чудо. Константин вышел из своего шатра, император взглянул на заходящее солнце и вдруг увидел на нем сверкающий крест. А возле креста горела надпись на родном ему латинском языке «Hoc Vinces». Смысл этих слов выразительнее всего передается не по-русски, а на церковнославянском языке «Сим победиши». Уразумевший смысл явленной ему воли Божией, Константин тотчас повелел украсить знаком креста знамена своего войска, щиты, шлемы и оружие воинов. Максенций был наголову разбит. Константин же окончательно уверовал в спасительность учения Христа и на следующий год объявил о его признании в Римской империи и покровительствовал ему. За свои заслуги перед христианством Константин, получивший от современников прозвание «Великий», был причислен к лику святых. С того времени, уже не таясь и не опасаясь преследований, стали исповедовать свое учение христиане. От света Христовой веры вскоре пало язычество, а количество христиан стало исчисляться миллионами. Это благодатное явление имело, однако, и свою как бы оборотную сторону. Ведь всякому понятно, что великое множество людей, к тому же лишь недавно пришедших ко Христу, не могло сохранять ту же высоту духа и строгость жизни, какие царили в ранних, немноголюдных христианских общинах. Конечно, большинство новообращенных стремились как могли следовать заповедям Божьим, старались в меру своего духовного возраста строить свою жизнь в соответствии с ними, но не всем удавалось достигнуть этого в достаточной степени. И тогда некоторые, особенно горячо устремленные к Богу, стали ощущать чувство некой неудовлетворенности. Они видели, что мирские житейские заботы и связанная с ними неизбежная суета отвлекают многих христиан от безраздельного служения Господу, становятся преградой на пути духовного совершенствования. Иные из таких людей начали понемногу и постепенно как бы отделять себя от окружающей их повседневности. Они принимали на себя строгие обеты. Обет и обещание – слова одного и того же корня и смысла. Только первое, более высокое и торжественное, подчеркивает нерушимость принимаемых обязательств. Эти люди не вступали в брак и не заводили семей. Время они проводили в непрестанной молитве, неукоснительно и строго соблюдали посты, воздерживались от всяких зрелищ и всего, что могло вызвать соблазн. Другие поступали еще решительнее, раздавали имущество бедным, а сами пребывали в добровольной нищете и смирении. Третьи же шли еще дальше. Раздав то, что имели, уходили в пустынные глухие места, поселялись уединенно и проводили жизнь в молитве и посте, по собственной воле терпя лишения во всем, но зато угождая Богу всецельной преданностью Ему. Пустынниками или отшельниками называли таких людей, а еще аскетами. Слово тоже греческое, от глагола «аскетио», «упражняясь в чем-либо». Понятно, что упражнялись они в благочестии, размышлениях о Боге и душевной стойкости. Сейчас мы так не говорим, но в старину почти о каждом занятии можно было сказать, что в нем упражняются. когда речь заходит об отшельниках, надо обязательно сделать одно примечание, а именно то, что появились они еще в ранние христианские времена. Уже и тогда некоторые особенно ревностные христиане принимали на себя этот труднейший подвиг, столь высокий в очах Господа. И те, кто уходил от мира в более позднюю пору, следовали примеру их добродетельного жития. Из отшельничества постепенно выросло и монашество. Поскольку в дальнейшем весь наш рассказ так или иначе будет связан с монашеством, следует, вероятно, именно здесь коснуться духовных корней этого особенного, ни с чем другим несравнимого вида служения Богу и людям. Ведь человек по самой природе своей, искаженный грехопадением первых людей Адама и Евы, как бы лепится к земле, тяготеет к замкнутости в земном мире, подчас настолько, что земные заботы, стремление к житейскому благополучию и все такое прочее как бы заслоняют от него подлинные духовные ценности. Между тем, истинные ценности пребывают в небесном царстве. Вершиной же их является жизнь со Христом и во имя Христа. Забывать об этом означает ставить под угрозу спасение души. Чрезмерная же приверженность к земному такую угрозу приближает. Милосердный Господь стремится ко спасению как можно большего числа людей, и потому Он по воле Своей избирает из их среды тех, кто способен добровольно, подчеркиваем это, отречься от земной суеты и приходящих благ сего мира и всецело устремить себя к высшему, небесному благу. Таким людям даруется благодать богообщения, духовное прозрение, возможность созерцать божественный свет и помышлять всецело о небесном царстве. Именно благодать помогает им пройти через многие искушения и выйти из этой борьбы победителями. Разумеется, для того требуется полное напряжение всех душевных сил самого человека, его полное подчинение собственной воле, воле божественной. Прошедший сквозь такое суровое испытание, становится мудрым учителем и наставником для других людей. Он может теперь учить тайнам монашеского подвига тех, кто для себя его выбрал. Но он же становится учителем и оставшихся в миру. Своим примером и поучением он будет поддерживать в них понимание истинного соотношения ценностей земных и небесных. В монашестве таким образом объединяется Божья воля и человеческое произволение, а уход в монашество или прежде в отшельничество или пустынножительство – это путь к обретению божественной благодати. Снискавшая же ее и утвердившаяся в ней становится истинным светом миру. Таким образом, монашество – это вовсе не отрицание земной жизни с ее благами и радостями, а лишь призыв наглядным примером не отгораживаться ими от высших, небесных благ, которые возможно снискать и в миру, если, подражая монахам, человек будет взращивать в себе ростки любви к людям, смирения, милосердия и иных добродетелей, семена которых вложил в существо человеческое – сам Господь Бог. Дорогие друзья, я напомню, что мы с вами открыли книгу, предназначенную для детей. «Свет миру» — так назвал свою книгу о монашестве и монастырях на Руси Андрей Иванов. И эта книга ждет своих юных читателей. С вами была книжная лавка, и я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч!